Друзья, я думаю, что вы открыли также ваши Библии на 47 главе книги пророка Исаии. Сегодня мы продолжим изучение пророка Исаии, друзья. Хотя мы не полностью окончили 46 главу, где Господь через пророка Исаию так саркастически высмеивал этих башков идолов. Сегодня мы переходим к 47 главе книги пророка Исаии. Это тоже замечательная глава. В ней мы в третий раз читаем о осуждении Вавилона. Первые два раза в главах 13, 14 и 21. И теперь снова. Намек о падении Вавилона был уже сделан в главе 46 при вынесении приговора идолопоклонству. Поразительно то, друзья, что это пророчество появилось в дни Исаии, то есть тогда, когда Вавилон был еще маленьким и, можно сказать, незначительным царством. Пророчество было написано за столетие до вступления Вавилона в настоящую его силу. Вавилон существовал со времен Вавилонской башни, как вы знаете из библейской истории. И влияние Вавилона было огромным, конечно, на весь тот регион. И он оказал большое влияние на мир, конечно, в религиозном плане. Он был прародителем идолопоклонства. В пророческих книгах Ветхого Завета идолопоклонство упоминается рядом с пьянством. Это две вещи, которые приведут к упадку любую нацию, друзья. Если вы посмотрите на наши славянские народы, слушатели, когда человек погружался именно в идолопоклонство, погружался также и в пьянку. И оно происходит и сегодня, столетия и тысячелетия после того, как было сказано именно это пророчество, друзья. Для нас, людей сегодняшнего дня, которые не имеют ничего общего с Вавилоном прошлого или с Вавилоном будущего, история его содержит в себе определенное духовное значение, друзья. Вавилон прошлого лежит сегодня под руинами и развалинами. Его слава поблекла под накопившейся пылью столетий. Однако, друзья, мы можем разглядеть в области политической тенденции, которые сродни Вавилону, которые представлены организацией, например, Объединенных Наций, символически, что Вавилон – это место, где сходится вся политическая власть мира, которая впоследствии перейдет в руки своевольного тирана Антихриста. Мы можем видеть сегодня формирование коммерческого конгломерата, например, объединяющего все страны Западной Европы, сметающего все экономические барьеры. Мы можем видеть уже начало всеобщего мирового рынка. Мы видим все это на наших глазах, друзья. Мы видим сегодня также тенденцию к объединению в области религии, как, например, некоторые официальные церкви сегодня, так и через Всемирный совет церквей, друзья. Во всем этом мы узнаем черты древнего Вавилона, не правда ли? И вот в первом стихе 47 главы пророка Исаии мы читаем: «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле. Престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежную и роскошную». Написано здесь «сойди». Это приказание Бога Вавилону. Это похоже по тону на приказание хозяина своей собаки. «Ляжь! Сиди!» И таким образом приказание, конечно, есть от Господа. Таким тоном Бог собирается говорить со всемирной державой Вавилоном, когда подойдет время его низложить. Таким же тоном говорил Господь Иисус с бурей на море в Галилее. Помните, Господь сказал морю: «Умолкни, перестань». Это был приказ Господа, Бога, и море сразу, буря на море утихла, друзья. Такая же самая мысль выражена именно здесь и у пророка Исаии. Вавилон, как вы видите, назван здесь девицей, потому что он еще никогда не был завоеван неприятелем. В то время Вавилон только начинал подниматься в мировой славе и могуществе, хотя он имел древнюю историю, исходящую корнями, как вы знаете, к Нимроду. Нимрод, который был в самом деле идолопоклонником. Это книга «Бытие», 10 глава. И, конечно, к истории о Вавилонской башне. Это «Бытие», 11 глава. Слушатели, все храмы, храмы-зиггураты в долине, где лежал Вавилон, были именно построены по подобию Вавилонской башни. И Исаия предсказывает величайшее унижение Вавилона. «Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки». Мы читаем во втором стихе 47 главы пророка Исаии. Эти слова, слушатели, рисуют невообразимое унижение, которому приговорен Вавилон под конец своей истории. Вавилон притеснял народ Израиля, и поэтому наступил день его собственного унижения. Может быть, сегодня, когда люди перестали стесняться обнажать свое тело в публичных местах, пророчество об обнажении Вавилона не звучит очень серьезным наказанием, друзья. Но не случайно Бог одел человечество в одежды, не правда ли? И поэтому обнажение для Вавилона было частью его позора и унижения. Написано в третьем стихе: «Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой, совершу мщение и не пощажу ничего». Далее мы видим, что Бог отдал Израиль в руки Вавилона. «Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое». Мы читали 3, а также 6 стихи, друзья. Бог дает ясно понять в этом отрывке, что Вавилону удалось захватить Израиль не потому, что он был сильнее Израиля, нет, друзья, а потому, что Бог позволил этому случиться ради своих планов. Друзья, Вавилон обладал к тому времени огромной военной мощью, и поэтому они приписывали славу, конечно, завоевания Вавилона своим заслугам. Но они заблуждались. Господь предал свой народ в руки Вавилона, потому что его народ согрешил против него. Об этом же сообщает в своем небольшом пророчестве пророк Аввакум. Но мы читаем дальше, 7 стих 47 главы пророка Исаии, где говорится: «И ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после». Друзья, суд Бога над его народом ввел Вавилон в заблуждение. Они решили, что они завоевали народ Божий благодаря своей силе и могуществу. В 8 стихе читаем: «Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце своем: „Я и другой подобный мне нет“, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Друзья, Вавилон был самонадеянным, заносчивым, беззаботным царством, не верившим в приход своего страшного конца. Вы знаете, Навуходоносор, царь Вавилона, взглянув на свой прекрасный, величественный город Вавилон, сказал однажды: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» Не воздав при этом, конечно, славы Господу за создание этого великолепного города. И что же случилось? Сразу же после этих слов Бог отправил Навуходоносора подальше от людей, в степь, где написано, что он ел траву и, как вол, ходил по степи. И разум, друзья, разум оставил его. Долгое время слушатель Навуходоносор не помнил, кем он был, как он жил, и он был подобен животному. Это был, слушатели, реальный случай, это был Божий суд над ним. «Ибо ты надеялась на злодейство свое и говорила», мы читаем в 10 стихе, «никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути, и ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня». Друзья, это всегда является смертельной опасностью как для нации, так и для отдельного человека, когда он возносится в собственной гордости до уверенности, что он добился всего своими силами. Не так ли это было, слушатели, совсем недавно в нашей истории, когда человечество и когда сегодня даже многие страны утверждают, что они добиваются и добились своими силами всех успехов? Это, слушатели, большущая гордость человека. Она, конечно, окончится худыми делами. Она окончится, конечно, Божьим наказанием. В 12 стихе мы читаем: «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь». Слушатели, как вы видите, Бог иронически советует Вавилону обратиться за помощью к колдовству, которому они так доверяли, и которое привело царство именно к беде. Бог в сущности говорит: «Ты почитала колдовство за твою великую силу. Почему бы вам не воспользоваться именно этой силой, чтобы спастись от беды?» Как вы видите, слушатели, Господь Бог иногда употребляет именно этот метод, метод сарказма, высмеивания именно этого полного идолопоклонства. И сарказма для того, чтобы человек мог обдуматься. В 13 стихе мы читаем: «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе». Друзья, для Вавилона того времени типичным состоянием было замешательство. Господь оправдал свое название, ибо Вавилон, слушатель, Вавилон означает смущение или замешательство. И это замешательство действительно постигло их. Это государство полагалось на свои огромные экономические силы и на свой национальный доход. Но что-то случилось с самим народом, и смерть стала поражать нацию изнутри. Этот древний Вавилон, который на первый взгляд не имеет к нам никакого отношения, учит нас чему-то, друзья, сегодня. Камни Вавилона кричат и предостерегают нас сегодня, слушатели, о гордости, о том, чтобы мы не гордились, чтобы человек воздал всегда хвалу Богу. Но теперь мы переходим к следующей 48 главе пророка Исаии, и тема этой главы заключается в том, что Бог не оставил Израиль, и Он спасет его. Глава заканчивается словами: «Нечестивым же нет мира». Только Мессия, друзья, приносит мир, а те, кто его отвергают, никогда не познают мира. Обращение к идолам – это обращение против Мессии, против Бога живого. Как мы видели, этот раздел посвящен осуждению идолопоклонства. Идолопоклонство – это дорога, ведущая к Вавилону, к падению. Бог в этой книге пророка Исаии идет одинокой дорогой Голгофы. И вот мы читаем в первом стихе: «Слушайте это, дом Якова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Юдина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не по истине и не по правде. Друзья, дорогие, есть люди, которые заявляют, что Израиль и Иуда – это различные понятия. Бог, друзья, Бог в приведенном выше стихе противоречит такому заявлению. Не пытайтесь, слушатели, не пытайтесь изменить имя, которое Бог дал им. В этом стихе Бог обращается ко всему дому Израилеву, и они все принадлежат к избранному роду Авраама, Исаака и Якова. Нация отступников во дни пророка Исаии и в наши дни должна была бы послушаться этого последнего приказания и обратиться к Богу. Они не найдут решения своим проблемам, обращаясь за помощью к Соединенным Штатам или же к какому-то другому мировому потенциалу. Нет, друзья, помощь придет только тогда, когда они обратятся именно к истинному живому Богу, Спасителю, Мессии. В этом их решение, и в этом также решение наших проблем, слушателей, во всем мире. Во втором стихе говорится: «Ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева, Господь Саваоф, имя Ему». Друзья, они имеют только имя, ибо они не знают Бога по-настоящему, как мы читали выше. «Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой медный», читаем в 4 стихе. С самого начала, друзья радиослушатели, когда Бог вывел израильский народ из египетского плена, Он знал, что это народ жестоковыйный. Мой друг, радиослушатели, Бог избрал этот народ не потому, что они отличались каким-то сверхположительными качествами. Нет, друзья, Он избрал их, как Он избрал и нас, верующих по Своей милости и потому, что Он увидел, что мы испытываем крайнюю нужду в Нем, и мы покаялись. Потому что мы покаялись, Он принял нас. «Послушайте меня», читаем в 12 стихе. «Яков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний». Кажется, слушатели, что здесь Господь обращается уже не ко всему народу Израиля в целом, а именно к остатку, называемому здесь «призванный мною». «Я сказал и призвал его», читаем в 15 стихе. «Я привел его, и путь его будет благоуспешен». Слушатель, то, что мы читаем дальше, это призыв, исходящий из самого сердца Бога. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь и Дух Его». Мы читаем в этом замечательном 16 стихе. Это очень интересный стих, так как здесь у пророка Ветхого Завета мы читаем ясные указания на триединство Бога. Послушайте, «Я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его». Кого послал Господь, Бог и Дух Его? Это не может быть пророк Исаия, так как во всех предыдущих стихах местоимение «я» бесспорно означает самого Господа. Логика подсказывает нам, друзья, что здесь речь идет именно о Господе Иисусе Христе. «И семя твое было бы, как песок, и происходящие из чрес твоих, как песчинки, не изгладились бы, не истребилось бы имя его предо мною». 19 стих. И в заключение этого раздела пророк говорит: «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Благословение всего этого раздела книги пророка Исаии выражается в том, слушатели, что Божий слуга выступает против всех идолов-язычников. Только Он может дать мир. Человек, живущий в нашем неустойчивом мире без Бога, на его стороне не может найти ни мира, ни уверенности в будущем. Мы имеем перед собой записанный многотысячелетний опыт истории, который учит нас, друзья, что никто не может найти мира без Бога.